Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. 100-тысячный митинг на проспекте Сахарова.
Представители самых разных социальных слоев определенное единство продемонстрировали. И им хочется и дальше это единство демонстрировать. Это замечательно.
Жемчужного прапорщика ждет приговор.
Если бы еще в те времена состоялся приговор, он очень бы походил на поощрение. Но сегодня уже этого не будет.
Северная Корея прощается с Ким Чен Иром.
Правитель – это бог. Эта традиция прекрасно уживается теперь с коммунистической идеологией. Похоронят Ким Чен Ира как бога, скорее всего, в мавзолее, где лежит тело его отца Ким Ир Сена.
И почему Новый год зачастую приносит одни разочарования?
Многие люди, и молодые в том числе, жалуются на то, что не удается испытать вот этого детского чувства ожидания праздника. Ну вот, елочка и елочка.
Об этом и не только в последнем в этом году выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Но прежде подведем итоги этих выходных. И главное, безусловно, это новая гражданская акция «За честные выборы», собравшая в субботу на проспекте Сахарова в Москве 100 тысяч москвичей. Это был самый массовый митинг за последние десятилетия. Рекорд Болотной площади был с легкостью побит. Оценки и комментарии в репортаже Виталия Камышева.
Журналист Николай Троицкий, побывавший на митингах оппозиции и 10, и 24 декабря, пишет в своем блоге. Спонтанно возник мощный инструмент давления на власть. Как его правильно применить? Кто сможет им воспользоваться? Заведующий социологическим отделом фонда Индем Владимир Римский от эйфории далек.
Есть очень позитивные тенденции, которые мне импонируют. Это то, что представители самых разных социальных слоев определенное единство продемонстрировали. И им хочется и дальше это единство демонстрировать. Они хотели бы честных выборов, и они хотели бы, чтобы органы власти к ним по-другому относились. Это замечательно. Но вопрос здесь всегда заключается в том, какой должна быть политика. То есть ясно, что большинству наших граждан не нравится процедура проведения выборов, то, что они нечестные, то, что этим выборам, к их итогам нельзя доверять. Но что сделать? Как по-другому провести выборы? Вот этот ведь вопрос не обсуждается. А он на самом деле очень серьезный, потому что, в принципе, это большая проблема для любой демократии. И насколько политическая оппозиция, сами граждане, наблюдение за выборами могут гарантировать то, что выборы, несмотря на определенные нарушения, будут достаточно точно представлять расклад политических сил в обществе. Вот этот сам расклад у нас, ну, по крайней мере, сейчас очень такой, как бы, нечеткий, неопределенный. Сами наши граждане не очень себе представляют, какими должны быть те самые политики, за которых они хотели бы голосовать. Большинство голосует, и если будут там новые выборы, они будут голосовать за личности. Программы этих самых личностей большого значения не имеют.
Социолог Владимир Римский вместе с тем считает, что идея создания нового общественного движения «Честная Россия», которую в своем выступлении на митинге 24 декабря выдвинул писатель Борис Акунин, заслуживает всяческой поддержки.
Это шаг в ту сторону, о которой я говорю. Попытка там хотя бы выработать, а потом и попытаться вести честную политику. Это да. У нас постоянно пропагандируют такая идея, что политика – это грязное дело, лучше в ней не участвовать. Это глубочайшее заблуждение, потому что важнейшие проблемы общества, государства, не знаю, экономики, ну, всех ресурсов нашей страны, они определяются именно политиками. Если туда не хотят вступать граждане, то все решения будут отвергаться этими же самыми гражданами, что мы и видим. Поэтому, как первый шаг, замечательно, предложение Акунина, на мой взгляд, должно быть рассмотрено.
Заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады Борис Дубин обращает внимание на важные, по его мнению, отличия митинга на проспекте Сахарова от акции на Болотной площади.
Первое – это масштаб. Второе, мне кажется, это состав. На Болотной площади было очень заметное, может быть, почти абсолютное преобладание молодежи. На проспекте Сахарова публика была гораздо более разнообразная. Разнообразие лозунгов. Они все-таки были довольно сильно на этот раз сдвинуты от таких веселых к, я бы сказал, такому гражданскому и политическому неприятию. И, наконец, последнее отличие. Он в целом имел, как по моим ощущениям, больше политического звучания.
На сей раз многотысячный митинг оппозиции в центре Москвы не обошли вниманием контролируемые Кремлем федеральные телеканалы. Вот как комментирует это член оргкомитета акции на проспекте Сахарова Илья Пономарев.
Я считаю, что эта стратегия из двух зол выбрать все-таки меньше, да, потому что понятно, что если бы об этом совсем ничего не говорили или бы говорили плохо, то это привело бы только к резкому росту радикализации и поляризации этого движения. Сейчас, благодаря тому, что телеканалы показывают, с одной стороны, мы будем наблюдать все время повышение явки, с другой стороны, эта явка будет мирная и спокойная. Но я считаю, что власть просто выбрала ту стратегию, которая является для ней более безопасной. Это можно только приветствовать.
Следующая массовая акция протеста в столице запланирована на февраль будущего года. Можно предположить, что вокруг повестки дня февральского митинга развернется полемика. Член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Илья Пономарев предлагает.
Существует простой и понятный сценарий, который власть могла бы реализовать, я бы даже сказал, без особенного риска для себя. Я считаю, что им необходимо отменить или пересчитать голоса в тех регионах, которые есть серьезные нарекания к честности выборов. Да, это прежде всего Москва, Питер, Астрахань, Волгоград, Кавказские республики. После чего «Единая Россия» очевидным образом теряет большинство в Государственной Думе, но теряет незначительно. Соответственно, возникает достаточно слабая, но тем не менее, коалиция большинства оппозиционных партий КПРФ плюс СР плюс ЛДПР, которая принимает новое избирательное законодательство, по которому, собственно, и проводятся новые выборы. Я думаю, что это самый простой путь, который бы всех устроил на самом деле. Власть все равно имеет огромное количество рычагов влиять на то, каким образом это избирательное законодательство будет написано, потому что мы понимаем, что все равно все три оппозиционных партии, их не зря называют системными. Но, тем не менее, это был бы разумный компромисс. Конфигурация бы управления страной существенно бы оздоровилась после всего этого. Конечно, тем самым митингующие поняли бы, что их требования удовлетворены.
Считает один из организаторов прошедшего в Москве 24 декабря митинга Илья Пономарев. Он убежден, что зацикливаться на персоналиях для оппозиции вредно, а для власти опасно.
Крайне неуклюжие действия руководства страны, они сами подталкивают к тому, чтобы это движение началось политизироваться. Митинг на Болотной площади, он был митинг вот исключительно про честные выборы. Там, конечно, звучали какие-то антипутинские речи, но все равно он был сосредоточен на честных выборах. А митинг на проспекте Сахарова стал уже фокусироваться прежде всего на фигуре основного кандидата от партии жуликов и воров на президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И это результат его непосредственных действий. Тем самым он сам снижает свой политический рейтинг и снижает свои шансы на то, чтобы быть переизбранным на президентский пост. Мне кажется, что вот эту простую мысль следовало бы понять. И прежде чем эти шансы не станут нулевыми, все-таки выполните требования, которые выдвигает улица.
Один из побывавших на митинге 24 декабря блогеров написал: «Надо идти наблюдателями, надо честно сдавать на права, не давая взяток. Надо всем, кому это нравится, организовывать партии. Для него митинг оказался, иначе не скажешь, школой гражданской зрелости». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Следующая протестная акция в Москве 31 декабря. Это очередная попытка собраться на Триумфальной площади, чтобы выступить в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу митингов, шествий и демонстраций. Практически все подобные акции заканчивались разгоном и арестами наиболее активных участников. Пойдет ли власть на уступки в этот раз после массовых митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова? И что будет с самой стратегией 31? Об этом корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов не отказывается от стратегии 31. Основное требование прежнее – соблюдение 31 статьи Конституции на право мирных собраний и митингов. Второе требование – свободные выборы. В блоге Лимонова в Life Journal свежая запись, процитирую. «Два разрешенных митинга 10 и 24 декабря эффективно затушили пока народный гнев. Это две победы власти, не нужно себе врать. Вместе с горечью от поражения общества я испытываю определенное моральное удовлетворение от того, что я лично воздержался от участия в этом акте слива народного протеста». Конец цитаты. Эдуард Лимонов объясняет, требовать от власти следует, дыша ей в затылок.
Одно другому не мешает. Прекрасно, что люди выходят. Очень плохо, что первый митинг 10 декабря увели по сговору с властью Борис Немцов, Владимир Рыжков, еще там ряд либеральных вождей, отказались от давления на власть и увели людей. Это вот отвратительно, потому что власть уважает силу, она сдается только силе. А вот эти бессильные толпы, стоящие в окружении полицейских, как в лагере строгого режима, это ни к чему не приводит. Я считаю, что оба этих митинга глубочайшие трагедии, что люди согласились на этот сговор. Но я думаю, что теперь все, уже слили народный протест, волна до февраля вообще уляжется, и дай бог, чтобы она поднялась перед президентскими выборами. Я считаю, это все неудачи и трагедии. Я, может быть, в одиночестве нахожусь, именно так я думаю, так думают мои сторонники, а все другие в большом восторге и эйфории пребывают. Но хочу заметить, что с куда больше опыта. Мы в оппозиции, бог знает сколько, прошли различные периоды отношений с этой властью, пока не убедились, что с ней можно говорить только с позиции силы. Надо было требовать, дыша им в затылок. Это не насильственное сопротивление, но надо было подойти туда, подышать им в затылок, выбрать представителей и заключить договор там же. И сказать, мы не уйдем отсюда, пока не будут, например, выпущены из тюрем политзаключенные. Буквально за последние несколько месяцев, начиная с осени, появилось дополнительно 7 политических заключенных. Дали 3 года, сменили условный срок Ольги Шалиной, 3 года лагерей общего режима.
То есть вы совершенно исключаете возможность, что все-таки обратят внимание на участь вот этих людей после того, как на митинге заявили о том, что нужно освободить политзаключенных?
Я не вчера пришел в политику, я прекрасно понимаю. Требовать надо стоя у дверей, я не знаю, Государственной Думы, у дверей ЦИКа, это тогда звучит. Что люди потребовали к кольце оцепления полицейских? Ну, потребовали по домам. И я вас уверяю, теперь до февраля ничего не будет у них.
Политолог Леонид Радзиховский, признавая вклад стратегии 31 в построение гражданского общества, продолжение акции по 31 числам сравнивает с историей о том, как через много лет после войны продолжают пускать поезда под откос.
Стратегия 31, которая тянулась в течение нескольких лет, вначале была свежей, новой, интересной, потом менее свежей, менее новой. Но какой-то вклад и в современные события она внесла. Декабристы разбудили Герцена. Ну, а в данном случае Лимонов разбудил декабристов. Многие будили, но вот Лимонов был среди тех, кто разбудил нынешних декабристов. Но Лимонов предводитель кучки, маленькой очень кучки, замкнутой секты нацболов. Вливаться в чужие большие ряды ему неинтересно. Продолжать привлекать к себе внимание с помощью вот этих скандальчиков и драчек 31 числа. Ну, он может это продолжать, но это все больше и больше похоже на комедию. Уже давным-давно перевернуты эти страницы календаря. Совершенно другие сейчас темы, совершенно другие проблемы. А Лимонов все требует разрешить ему митинговать на Триумфальной площади. Ну, это классический пример, как через много лет после войны все продолжают пускать поезда под откос. На повестке дня вопрос о доверии Путину. Вопрос о том, будут или не будут перевыборы российского парламента. Что вообще будет со страной? Рухнет существующий строй? Не рухнет существующий строй? Изменится? Не изменится? И в это время проводятся митинги. Разрешите нам проводить митинги на Триумфальной площади 31 числа. Какое это сейчас имеет значение? Поезд давным-давно ушел, а он все стоит на перроне, руками размахивает. Его право, разумеется, но говорить об этом всерьез.
Один из лидеров движения «Солидарности» Илья Яшин тоже считает, что нельзя людям запрещать проводить мероприятия, разрешенные Конституцией страны.
Нельзя людям запретить или разрешить проводить эти мероприятия в стратегии 31. Были, остаются, наверное, свои сторонники, хотя, конечно, приходится признать, что за последние годы их стало меньше. Стратегия 31 на определенном этапе сыграла очень позитивную роль и мобилизовала такой протестный авангард. Я думаю, что действительно в том, что произошло в итоге, в тех масштабных митингах, которые прошли по всей стране, определенная заслуга стратегии 31, которую, конечно, нельзя перечеркивать. Это были люди, которые первыми выходили ровно с теми лозунгами, которые сегодня скандируют демонстранты на многотысячных акциях протеста по всей стране.
Еще одна цитата из блога Эдуарда Лимонова. «Проверка режима на вшивость в ближайшие дни явится приговор активистки Таисии Осиповой. Мать 6-летней девочки уже год как находится в тюрьме. Прокурор запросил ей наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 8 месяцев. Такой приговор отразит действительную степень людоедства власти». Конец цитаты.
Мы продолжаем свою, чтобы не было там какая-то погода на дворе, большие митинги, малые митинги. Мы всех научили, кстати говоря, упорству и решимости, и храбрости. Мелкие зеленые пока плоды, но приносят это.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, еще в ряде российских городов готовятся к этой акции 31 декабря. Пока нет сообщений о согласованиях мероприятий с властями. Но новостные заголовки уже сообщают, что полицейские будут задерживать участников стратегии 31, несмотря на Новый год. Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
Еще в продолжении темы. 26 декабря в Петербурге должен быть оглашен приговор бывшему прапорщику Вадиму Бойко, прозванному «жемчужным прапорщиком» за браслет на руке. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, в избиении участника несанкционированного митинга в защиту 31 статьи Конституции, который проходил 31 июля 2010 года, рассказывает Татьяна Вольская.
После 31 июля 2010 года интернет буквально взорвался. Десятки тысяч людей посмотрели видеоролик, на котором хорошо видно, как высокий здоровяк крепкого сложения с тройной жемчужной ниткой на запястье и дубинкой в руке возбужденно расхаживает по небольшой площади напротив станции метро «Гостиный двор» и бьет и таскает за волосы попавшихся под руку людей, в том числе и девушку. После этого сразу несколько человек обратились в прокуратуру, но полиция очень долго не могла опознать личность этого человека, бросившего в адрес участников протестной акции одиозное слово «хорьки» и получившего в ответ яркое прозвище «жемчужный прапорщик». Почти месяц следователи уверяли, что не могут его найти, пока он не явился сам. Оказалось, что его зовут Вадим Бойко. Его опознал Дмитрий Семенов, единственный из персонажей знаменитого ролика, признанный потерпевшим. Но даже тогда, когда у «жемчужного прапорщика» появилось наконец человеческое имя, даже после этого неспешная проверка, проведенная петербургским ГУВД, не обнаружила нарушений в поведении Вадима Бойко, к крайнему изумлению всех, кто следил за развитием ситуации. История становилась все более скандальной. На нее обратила внимание не только благосфера и правозащитники, но и общественная палата. В сентябре 2010 года жемчужному прапорщику было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. Потом были очные ставки, на которых Вадим Бойко категорически отрицал свою вину и еще раз изумил всех, утверждая, что никого не бил. Выходило, что и дубинка сама скользнула на лицо Дмитрия Семенова, и нецензурная брань в адрес хорьков была направлена в воздух, а людей задерживали его товарищи, чьи фамилии он готов назвать. Вот эта готовность все свалить на сослуживцев многих удивила больше всего. Судебные заседания начались в феврале 2011 года. Вернее, они очень долго переносились по разным причинам, в том числе из-за госпитализации обвиняемого. Только в мае дело начали рассматривать по существу, что наводило на мысль о намеренном затягивании процесса, говорит свидетельница Галина Федорова.
31 июля я видела сразу несколько сцен с прапорщиком жемчужным, и как он бил вот Александра Кормушкина, как он Светлану Павлушину хватал за волосы, и в конце уже, когда Дмитрий Семенов, он бил по лицу и тоже хватал.
Говорит еще один свидетель, Тамара Ведерникова.
Я видела, как он шел от автобуса такой, знаете, как борец на там-там выходит, вот такой, вот весь вальяжный, мускулами играет. У меня вообще такое ощущение, что велико желание вывести его из-под ответственности. Понятно, время идет, какие-то события стираются из памяти, за которые могут зацепиться те, кто защищает его, и к нулю свести наши свидетельские показания. Меня это не удивит. Рядом с ним должен должен быть его непосредственный начальник, потому что Бойко не по собственному желанию прибыл туда 31 числа. Он выполнял распоряжение своего начальства. И я считаю, что они должны отвечать за все происходящее.
На первом этапе потерпевший Дмитрий Семенов казался окрыленным.
Меня сам внешний вид, само действие человека в погонах возмутило. Поэтому я сделал ему замечание, на что человек оказался действительно неадекватный. Пригласил пройти разобраться. При этом сразу на месте он начал меня бить. То есть у нас и не органы власти, а паханы, пацаны. То, что процесс идет, это наша победа общественная, гражданская. То есть то, что следствие бесконечно затягиваемое закончилось и перешло дело в суд, то мы уже маленькую победу получили. А дальше посмотрим, как работает российское правосудие и чего стоят наши российские законы.
Но потом процесс длился еще долгие месяцы. Заседания переносились, адвокат Вадима Бойко Анна Мюррей снова и снова требовала детальных экспертиз видеозаписи. И только в декабре 2011 года громкий процесс стал подходить к финалу. 13 декабря гособвинение попросило для Вадима Бойко наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. 14 декабря Вадим Бойко выступил с последним словом, подчеркнув, что не признает свою вину, что он действовал строго по закону о милиции и что теперь, по его мнению, полицейских хотят запугать, чтобы они боялись задерживать людей на незаконных акциях. Те, кто следили за процессом, неоднократно замечали, что Бойко и его защита держатся очень уверенно, так как будто знают, что жемчужному прапорщику всерьез ничего не угрожает. И вдруг гособвинение требует 4 года реального срока. Президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий считает, что процесс начинался в одной стране, а заканчивается в другой, после выборов, разбудивших людей на фоне массовых протестных акций.
Главным достоинством судейской должности является умение понимать, какое решение в тот или иной момент устроит власть имущих. И вот сегодня трудно себе представить, что прапорщик Жемчужный окажется безнаказан. Любой здравомыслящий человек поймет, что лучше взять и поступить в соответствии с законом и вынести решение, соответствующее запросу прокуратуры, или на годик поменьше. Я полагаю, что если сработает вот этот здравый смысл, то приговор будет обвинительным, но мягче того, о чем просит прокурор.
Интересно, тактика защиты Бойко состояла в затягивании процесса, и получилось, что она в итоге сработала против него?
Получается, что себе во вред, если бы еще в те времена, до появления общественного самосознания, состоялся приговор, он очень бы походил на поощрение. Но сегодня уже этого не будет. Нам скажут, позвольте, зачем нам такой суд, который считает допустимым насильственные действия в отношении людей, которые ничего предосудительного не совершили? То есть очень не понравится судебное решение.
Юрий Новолоцкий уверен, что судья не может существовать вне общественного сознания, которым пропитана атмосфера, и что политические процессы последнего месяца очень сильно повлияют на исход этого громкого дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. В среду станет известен новый вождь Северной Кореи. Евро отметит 10-летний юбилей. В Краснодаре вынесут приговор убийце из банды Цапка. И в Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. А также советы психолога, как правильно встретить Новый год. Об этом после краткого выпуска новостей.
В Москве половина восьмого.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге пожаром охвачены около 4000 квадратных метров складских помещений на рынке «Таганский ряд». Как сообщает «Интерфакс», для тушения огня к рынку прибыл пожарный поезд, от которого проложены две линии для подачи воды. При тушении огня пострадал один пожарный, его состояние удовлетворительное. Ответственность за взрывы в христианских храмах Нигерии и гибель более двух десятков человек взяла на себя исламистская группировка Боко Харам. По последним данным, не менее 25 человек стали жертвами нападений в день Рождества в католическом храме Святой Терезы в предместьях нигерийской столицы Абуджи и вблизи церкви в городе Джос в центральной части страны. Явка на выборах президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики составляет более 38%. Российские наблюдатели отмечают незначительные нарушения в ходе голосования. Вместе с тем, в штабе одного из кандидатов, не согласны с такой оценкой, в Центр избирком поданы жалобы о подкупе избирателей. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном рождественском послании призвал верующих стремиться к духовному единению с обездоленными во всем мире. В столице Йемена Сане, по последним данным медиков, 13 человек погибли и 50 получили ранения в субботу во время подавления военными акции протеста. Ранее сообщалось о 9 погибших. Жертвами нападения смертников в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана сегодня стали 19 человек, среди которых депутат местного парламента. Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, ранения получили 38 человек. Иранской женщине Сакине Мохаммади Аштиани, осужденной к смерти за супружескую неверность и соучастие в убийстве мужа, могут заменить побивание камнями на повешение.
У микрофона Арслан Саидов. В эфире «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий с 26 декабря по 1 января. Последний выпуск 2011 года. На среду, 28 декабря, назначены похороны северокорейского вождя Ким Чен Ира. Эксперты полагают, что имя преемника станет очевидно по тому, какой будет процедура похорон и кто будет стоять у гроба в первых рядах. О том, что думают о будущем КНДР американские политологи, расскажет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Александр Сиротин.
В Соединенных Штатах строятся различные предположения о том, кто будет руководить Северной Кореей и изменится ли характер правления. Глава Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли считает, что пока никаких изменений в северокорейской системе правления не будет. Никакой так называемой «весны» ожидать не приходится, ибо управлять страной остались все те же генералы. Северокорейцы всегда помнят, что Корея состояла когда-то из трех королевств. На юге, в центральной части и на севере. Жители Северного королевства всегда смотрели на своего властителя как на божество в духе монгольской традиции. Правитель — это бог. Эта традиция прекрасно уживается теперь с коммунистической идеологией. Многие на Западе не понимают существования такого симбиоза коммунистического фанатизма и многовековой национальной традиции Северной Кореи. Поэтому независимо от ума, знаний, таланта руководителя страны, обожествление ему обеспечено. Похоронят Ким Чен Ира как бога, скорее всего, в мавзолее, где лежит тело его отца Ким Ир Сена. И мавзолей будет называться мавзолеем Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ну, вроде как мавзолей Ленина Сталина. Фанатизм и традиция обожествления – вот в чем причина столь легкого одурманивания народа Северной Кореи. Вы ожидаете, что следующим богом страны станет младший сын Ким Чен Ира, Ким Чен Ин? Он или другие сыновья не имеет большого значения, потому что любой пришедший к власти будет полагаться на поддержку армии и органов безопасности, на поддержку Китая и отчасти России. Но Китая, конечно, в гораздо большей степени. Северная Корея довольно богата полезными ископаемыми, в которых заинтересован Китай. Америка в своем желании оказывать Северной Корее продовольственную помощь преследует чисто гуманитарные цели. Многое в американской политике трудно объяснить. Наше нынешнее руководство надеется, что, демонстрируя благие намерения, задабривая диктаторские режимы, можно добиться их смягчения. Наивное представление, когда речь идет о режиме Северной Кореи. Продовольственная помощь не дойдет до населения, она пойдет на прокорм армии. Пхеньян не верит своему народу. Поэтому в стране сейчас усилено военное положение, дабы не допустить никаких народных волнений. Да их и не будет. Армия не допустит. Она накормлена. Ее верность режиму важнее, чем благодарность народа. Не Ким Чен Ин, а генералы будут управлять страной. Так было и при Ким Чен Ире. В настоящий момент статус-кво устраивает Китай и даже Южную Корею, которая экономически не выдержала бы объединения с Севером. Она не смогла бы адаптировать 24 миллиона северокорейцев. Это может разрушить южнокорейскую экономику. Китай тоже боится любых изменений и ослабления режима Северной Кореи, ибо это может привести в Китай миллионы северокорейских беженцев. У Пекина своих проблем хватает. Китайская экономика уже не так сильна, как некоторые думают. Wall Street Journal и другие финансовые газеты советуют советует американцам быть теперь поосторожнее с инвестициями в Китае. Соединенные Штаты готовы помогать новому руководству с единственной надеждой, что реалистично мыслящие люди в Пхеньяне более ответственно подойдут к проблеме ядерного оружия, не применят его во вред не только собственной стране, но и всему миру. Это был Ал Сантоли, вашингтонский эксперт по вопросам американо-азиатских отношений. Американский политолог Майкл Ослин из Института American Enterprise сравнивает нынешнюю ситуацию в Северной Корее с ситуацией в Советском Союзе, когда председателем похоронной комиссии становился тот, кто потом становился главой государства. В Северной Корее комиссию возглавляет Ким Чен Ын. Впрочем, продолжает Майкл Ослин, 29-летний Ким Чен Ын может оказаться пока лишь символом преемственности власти, тогда как истинными руководителями будут его влиятельный 65-летний дядя Чан Сон Тхэк и генералитет. Вспоминается, что в Советском Союзе после смерти Сталина к власти пришло так называемое коллективное руководство, но как в Советском Союзе, так и в Северной Корее тройка, которая, по некоторым сведениям, будет управлять страной и состоящая из Ким Чен Ына, его дяди и одного из высших генералов, вряд ли продержится долго. Так считает Ральф Косса, президент исследовательской организации «Тихоокеанский форум». Борьба за абсолютную власть даст себя знать. Впрочем, ради выживания режима члены коллективного руководства будут держаться вместе какое-то время. Ральф Косса полагает, что положение в Северной Корее мало изменится, хотя в будущем возможны некоторые реформы китайского образца. Но надеяться на ядерное разоружение Северной Кореи в обозримом будущем не стоит, считает политолог. По мнению Майкла Ослина, миру следует быть готовым к новым провокациям со стороны Пхеньяна в виде ядерных или ракетных испытаний, либо ограниченных нападений на территорию Южной Кореи. Такие шаги новое руководство Северной Кореи может предпринять, чтобы продемонстрировать свою силу, свою верность курсу Ким Чен Ира. Не исключено, что это произойдет сразу после похорон 28 декабря. Такие шаги могут быть вызваны как внутренней борьбой в северокорейской верхушке, так и желанием предупредить Сеул и Вашингтон, что никакой смены режима в Северной Корее не будет. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
1 января исполнится 10 лет с того дня, когда жители тогда 11 стран Европы, ныне их 17, впервые взяли в руки новые банкноты и монеты общеевропейских денег. О 10 годах евро и его сегодняшней ситуации наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Этому событию предшествовала многолетняя подготовка, начавшаяся 1 июня 1998 года. Тогда был создан Европейский Центробанк, который начал координировать подготовительную работу с центральными банками стран нового валютного союза. И вот 1 января 2002 года новые деньги вошли в обиход. Нынче зона евро включает в себя уже 17 стран с суммарным населением больше 327 миллионов человек. Но вернемся к истокам. Эйфория обычных граждан, в частности в Германии, по поводу новых денег, если у кого-то и была, то продолжалась недолго, и новую валюту, название которой по-немецки звучит как «Ойра», народ вскоре переименовал в «Тойра», что значит «дорого». Инфляция с вводом новых денег ударила прежде всего по малоимущим и малозарабатывающим. Цены росли, а зарплаты, социальные пособия и пенсии оставались на прежнем уровне. Но люди постепенно все же как-то претерпелись, к тому же были не только кнуты, но и пряники, отпала необходимость обмена денег во многих странах, да и безработица в Германии пошла на убыль. Теперь же на повестке дня вопрос о спасении евро как такового. Выживет ли евро? Главным спасателем показала себя в последнее время канцлер Германии Ангела Меркель. Вот ее позиция.
Scheitert der Euro, dann scheitert Europa, und das darf nicht passieren.
Если не выживет евро, то не выживет и Европа, и этого нельзя допустить. Но многие задумываются о цене спасения евро, кризис которого вызван финансовой безответственностью правительств таких стран, как Греция, Италия, Испания и Португалия. Ханс Вернер Зинн, главный экономист Мюнхенского института ИФО, ведущего аналитического института в Германии, предостерегает тех, кто настаивает на скупке долговых облигаций, находящихся в тяжелом финансовом положении стран. Ханс Вернер
Зинн.
Кто несет бремя в этом случае? Сейчас владельцы таких государственных долговых облигаций фактически пытаются найти того, кто эти облигации у них купит. Они ищут дураков, если выразиться прямо. И этими дураками являемся мы в качестве налогоплательщиков и пенсионеров. Ведь теперь в Европе будет создаваться новая институция, которая должна выступить в качестве покупателя государственных долговых бумаг. В результате этой операции финансовые рынки будут успокоены. И это правильно. Но я убежден, что налогоплательщики Европы имеют все основания для беспокойства по поводу такого развития событий.
Aber ich glaube, die Steuerzahler Europas haben jeden Anlass, beunruhigt zu sein über diese Entwicklung.
Те, кто выступает за спасение евро, говорят о другом. Говорит известный обозреватель журнала Stern Ханс Ульрих Йоргес. Я за то, чтобы мы защищали евро и не допустили, чтобы спекулянты, сидящие в Лондоне и Нью-Йорке, его уничтожили. И это первое, что мы должны помнить. Второе. Немцы получили от введения евро большую выгоду, чем какой-либо другой народ в Европе. Мы с момента введения евро получили 700 миллиардов евро чистой прибыли от экспорта наших товаров. А это дает занятость, рабочие места. И мы все получаем выгоду от этого, не только предприниматели. Поэтому нам стоит защищать еврозону. Говорит Йота Дитфурт, одна из основателей партии «Зеленых», а ныне свободная публицистка и член объединения «Экологические левые». Кого это все вдохновляет? Только верхние слои общества в странах еврозоны, тех, чьи доходы растут. Они преследуют свои интересы сохранения и приумножения капиталов, а низы общества на практике сталкиваются с уменьшением своих реальных доходов. Мнение Юты Дитфурт подтверждают цифры. Действительно, разрыв между доходами богатых и бедных в Германии за 10 лет евро значительно вырос. Все это усугубляет социальную пропасть в обществе и грозит потрясениями. Интересно, что на протяжении всех 10 лет существования евро в Германии проводились опросы населения с одним, собственно говоря, вопросом. Хотите ли вы возвращения немецкой марки? Последний такой опрос был проведен в сентябре и показал рост настроения отказа от евро. 50% опрошенных высказались за возврат марки, 48% – за сохранение евро. Эта тенденция говорит о переменах в обществе, так как в последние годы в подобных опросах число сторонников евро составляло большинство. Хотя ностальгирующих по временам немецкой марки всегда было много, но было принято считать, что это в основном люди пожилые, пенсионеры. Но вот совсем недавно новая, созданная совсем молодыми людьми, организация «Прямая демократия», которая борется за то, чтобы германское общество прямым голосованием могло решать, оставаться ли Германии в Евросоюзе и оставаться ли в еврозоне, также озвучила этот тезис. Говорит один из основателей «Прямой демократии», молодой доктор экономики Бернхард Зайц.
Мы хотим вернуть немецкую марку, потому что это первый, хотя и болезненный, но очень необходимый шаг, чтобы справиться с европейским кризисом.
Звучит парадоксально. Предстоящий 2012 год, 11-й год существования общеевропейской валюты, во многом станет определяющим в поисках ответа на вопрос, быть или не быть евро. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Краснодарский краевой суд 27 декабря вынесет приговор по делу Андрея Быкова, одного из обвиняемых в массовом убийстве станицы Кущевской. Из предъявленного Быкову обвинения следует, что он в 1998, 2006 и 2008 годах по указанию руководителя банды совершил убийство 4 человек. Он также принимал участие в нападении 5 ноября 2010 года на семью Аметовых, однако, по данным следствиям, в тот день лично никого не убивал. В ходе следствия Быков дал признательные показания и рассказал обо всех членах банды ЦАПКА и о совершенных ими преступлениях. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Осенью 2010 года Россию потрясла трагедия в станице Кущевской, где в частном доме были жестоко убиты 12 человек, в том числе 4 ребенка. Позже следствие установило, что в районе долгие годы безнаказанно действовала банда Сергея ЦАПКА, державшая в страхе местных жителей. По обвинению в массовом убийстве под арестом сейчас находятся 12 человек, и еще двое покончили жизнь самоубийством, находясь под стражей. Эксперты ожидают, что виновные будут приговорены к серьезным срокам. По мнению политолога, генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, власти должны быть заинтересованы в максимальной прозрачности всех стадий процесса над виновными в Кущевской трагедии.
Центральная власть и региональная власть, беря на контроль подобного рода резонансные дела, берет на себя и определенного рода ответственность, социальную ответственность перед населением и публикой, в хорошем смысле этого слова. В этой связи можно было бы ожидать, конечно, максимально жестких приговоров участникам этой банды по той простой причине, что сейчас предвыборный период, региональные власти и федеральные власти крайне дорожат общественным мнением. А общественное мнение настроено, безусловно, после тех материалов, которые были опубликованы в прессе, крайне негативно по отношению к кущевским бандитам. В какой-то степени это дело должно прозвучать и быть максимально транспарентным в наблюдательных целях. Поэтому власти постараются растиражировать в какой-то степени решение суда для того, чтобы вернуть хотя бы отчасти кредит доверия публики в отношении к себе. Одновременно, мне кажется, что путь исследователей, безусловно, были определенные огрехи, которыми сейчас пытается воспользоваться защита. И вот эти огрехи, конечно, свидетельствуют о том, что профессиональный уровень следователей, он должен постоянно повышаться. Иначе власть будет дискредитирована в глазах публики еще больше.
После начала следствия жители Кущевска неоднократно говорили журналистам о связи с бандой Цапков, бывшего руководителя РУБОП, начальника Кущевского отдела Центра по противодействию экстремизму Александра Ходыча, которого называли серым кардиналом станицы. Сейчас Ходыч обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере, однако с его именем связывают трагедию Кущевки. Журналистам удалось выяснить, что высокопоставленный сотрудник милиции Александр Ходыч является кумом Сергея Цапка, основного подозреваемого в организации массового убийства в станице. Журналист, редактор отдела расследования журнала «New Times» Анатолий Ермолин, родом из станицы Кущевская. По его мнению, ситуация на его малой родине продолжалась бы и сейчас, если бы убийство не носило бы столь массовый характер.
Нет никакого сомнения, что все знали о том, кто это такие, все понимали, чем они занимаются, все обращались и прибегали к их услугам. Я думаю, главная причина в том, что нет доверия государству в целом, поскольку и те, и другие являются в определенном роде рычагами действующей государственной системы, ну, скажем, неформального такого плана. Поэтому люди же это все понимают. Они понимают, что все знают, все друг друга прикрывают, крышуют, помогают. Ведь почему это дело получило, ну, как бы, продолжение и развитие? Во-первых, потому что масштаб бедствия был уникальный. И, соответственно, потому что это вышло на федеральный уровень. И если бы это убийство было совершено, там, 5 убийств по 2 человека, его бы никто бы не заметил, как это обычно происходит в нашей стране.
По свидетельству журналистов, в частных беседах местные жители мечтают, чтобы с оборотня Ходыча сорвали прилюдно погоны и отправили надолго за решетку. Однако мало кто верит в такое развитие событий. Сам Александр Ходыч отказывается давать показания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В канадском городе Калгари 26 декабря стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Россияне рассчитывают повторить прошлогодний успех и выиграть этот турнир. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте, и скажите, насколько в действительности велики шансы на победу?
Добрый вечер, Аслан. Конечно, каждый раз, когда проходит турнир такого уровня на территории Национальной хоккейной лиги, будь то в Баффало, где он проходил в прошлом году, или вот в Канаде, как в этом году, каждый раз главный вопрос, сможет ли Россия одержать победу над канадцами на поле соперника. В прошлый раз удалось, в финале, напомню, со счетом 5-3 выиграли россияне, уступая по ходу встречи 0-3, и та победа вызвала всплеск патриотической радости и бурных празднований со стороны игроков молодежной сборной. Их даже не пустили в самолет, поскольку они слишком бурно праздновали свою радость, и тогда это было всеобщее возмущение в России. А сейчас о шансах говорить сложно. Вот почему. Примерно на 100% сборная России по сравнению с прошлогодним первенством обновила свой состав. А можно отметить появление сразу 6 игроков, которые играют в юниорских канадских лигах, и это достаточно серьезный аргумент, поскольку в прошлом году таковым был только один – Игорь Бобков. А в этот раз на участие претендовало 9 игроков, и, как я сказал, 6 уже вошли в окончательную заявку. Это вратарь Андрей Макаров, защитник Артем Сергеев и нападающий Михаил Григоренко и Александр Хохлачев, Наиль Якулов и Иван Телегин. А в молодежной суперсерии, которая проходила в этом году в начале ноября, участие принимали как раз Сергеев, Григоренко, Якупов и Телегин. Последние трое сыграли по одному матчу и отметились очками за результативность. Григоренко и Якупов сейчас основная ударная сила сборной России. Валерий Брагин, главный тренер команды, рассчитывает во многом на этих игроков. Они, скажем, за 30 с лишним матчей Григоренко уже забросил более 20 шайб и отдал свыше 30 передач. Обилие хоккеистов, которые выступают за океаном, нам, как говорят эксперты, должно помочь команде как можно быстрее адаптироваться к маленьким размерам площадки в первых матчах турнира. Я напомню, что в первом матче россияне играют со сборной Швейцарии, которая выиграла у сборной России в 2010 году в четвертьфинале. Затем Россия играет со сборной Словакии и в третьем матче с главным оппонентом в борьбе с россиянами за первое место и прямую путевку в полуфинал со сборной Швеции. Думаю, что стоит вспомнить, что сборная России в прошлом году играла немножко в другой хоккей, и хотя и адаптировалась достаточно быстро к маленьким площадкам Национальной хоккейной лиги, но процесс этот был по времени быстр, а по качеству игры не очень. Сейчас все только и говорят, что нужно как можно быстрее сыграть именно в канадский хоккей, но я со своей стороны замечу, что россияне в любом турнире, проходящем на поле Национальной хоккейной лиги, на территории НХЛ, стремятся как можно ярче сыграть, показать все свои лучшие качества именно для того, чтобы как можно быстрее быть замеченными скаутами клубов Национальной хоккейной лиги, получить сначала право на драфт, а затем и на контракт с клубами НХЛ. И, конечно, именно с этой точки зрения следует ожидать их максимальной адаптации. Но что касается игроков, которые выступают в континентальной хоккейной лиге, то есть в России, их, в общем-то, много, но регулярно играют лишь несколько человек. Например, защитник Захар Арзамасцев, нападающий Сергей Барбашов. Они сыграли в этом сезоне больше 20 матчей. Ярослав Косов дебютировал в составе магнитогорского «Металлурга». Также проводит неплохой чемпионат. Он закрепился в составе своего клуба в последних матчах. И самая главная звезда, так сказать, российской сборной, Евгений Кузнецов из Челябинского «Трактора». Он считается одним из лучших игроков континентальной хоккейной лиги. И на него во многом делает ставку Валерий Брагин. Ну, конечно, все эти прогнозы перед началом турнира условны. Во всяком случае, в Канаде канадцы всегда стремятся победить.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
И в завершении напомню, что это последний в этом году выпуск программы «План на неделю». С 2011-м, со всеми его радостями и бедами, мы простимся в ночь субботы на воскресенье. Встреча Нового года в России повсеместно считается главным праздником. Веселиться в этот день было предписано еще Петром I. В советские десятилетия, на которые пришлось детство большей части населения страны, культивировалось состояние всеобщего счастья. Что делать тем, кого в эти дни одолевают иные эмоции? Об этом в материале корреспондента «Свободы» Лили Пальвелевой.
Давно подмечено, многие даже вполне благополучные, уравновешенные люди по окончании новогодних праздников с облегчением вздыхают. Наконец-то все это позади. В чем причина? Об этом рассуждает заместитель директора Института групповой и семейной психотерапии Екатерина Михайлова.
Почему под Новый год так много ссор, обид и разочарований? Что бы мы ни говорили, мы очень чувствительны и уязвимы в этот период. Многие люди, и молодые в том числе, жалуются на то, что не удается испытать вот этого детского чувства ожидания праздника. Ну вот, елочка и елочка. Мы забываем часто о том, что вместе с детским состоянием радости и готовности к чуду поднимаются на поверхность и детские страхи, и детская беспомощность, обидчивость, капризность, зависть, жадность и так далее. Это пакетное соглашение. Если мы начинаем испытывать детские чувства, то никаких гарантий, что мы испытаем только хорошие детские чувства, в общем-то, нет. И как раз вот этот вот мистицизм, которым мы сами окружаем Новый год, а эту ауру волшебную он, конечно же, позаимствовал, чтобы не сказать, украл у Рождества, в общем, делает нас крайне чувствительными по всякого рода внушениям и влияниям. Одно из них наиболее опасное – это то, что Новый год – это время подведения итогов и такого социального парада. Кто поздравил, что подарили, где встречаем, что не получилось, у кого лучше. Чувства-то это, в общем, все детские. Только не те радостные, волшебные, но вполне такие детсадовские.
Как сделать так, чтобы не было специфических огорчений в это время?
Конечно, я как представитель своей профессии не могу давать советов, у нас это не принято. Но могу рассказать просто о мудрых людях. Одна моя старинная знакомая собиралась встречать Новый год с дочкой и внуками, но неожиданно дочка и внуки уехали в Турцию, и осталась она одна. Было уже поздно там с какими-то компаниями объединяться, да и, в общем, не хотелось. Жила она, как живет теперь, в центре Москвы. И вот до четверти 12, 31 числа, это не юная, но очень изобретательная и стойкая дама, вышла на Никитский бульвар с рюкзачком, в котором была бутылка шампанского, один фужер, крахмальная салфетка, килограмм мандарин и шоколадка. Оказалось, что на улице полно народу. Дальше идет цитата, ее слова. «Прекрасные собаки, целующиеся парочки, куда-то не успевшие, чуть-чуть растерянные, но очень доброжелательные люди. И мы поздравили друг друга, и я прошлась километр-другой по свежему снежку, вернулась домой. Ну, разумеется, поговорила с дочкой по телефону, но ни секунды не чувствовала себя покинутой, несчастной, куда-то не успевшей, не попавшей и так далее. А вот другой человек, который вовсе даже мужчина, гораздо моложе, очень занятый, очень скептический, очень рациональный. Ну вот рождественские смыслы, они в принципе не для него. Но у него есть личная традиция. 31 числа он составляет список людей, которых надо поблагодарить за что-то в этом году. И, заметим отдельно, людей, перед которыми стоило бы извиниться. Ну потому что вот чего-то он не сделал, а мог и так далее. И во второй половине дня, когда народ начинает обзванивать и поздравлять с Новым годом, он под этим предлогом этот свой список отрабатывает каждый год. Что может быть лучшей наградой, чем вот это чувство легкости от того, что я делаю что-то правильное? Вот для него это правильно. Уверяю вас, с первого числа у него отличное настроение. Тот смысл, который мы придаем этому празднику, это наш смысл. Мы делаем его сами. Мы действительно уязвимы и чувствительны перед социальным гипнозом, который волнами самые разные. Итоги года, опасения будущего года. Но мы что-то можем с этим делать. Если мы хотим, чтобы у него был смысл, который нас устраивает, мы над этим работаем.
К поучительным историям от Екатерины Михайловой могу добавить совет сходить на какую-нибудь уютную новогоднюю выставку. К примеру, в исторический музей, где сейчас показывают старинные елочные украшения. О елочных игрушках дореволюционной поры говорит куратор выставки Наталья Чевтайкина.
У нас есть игрушки из картона, из папье-маши, из ваты. Любили всяких ангелочков. Они полусамодельные были, и такие звездочки на них вырезали, ангелочков приклеивали. Интересные игрушки, сделанные в Сергиево Посаде по каким-то русским традиционным орнаментам. Думаю, здесь что-то взято из пряничных узоров, из пряничных досок. Ну, как всегда, изображение солнца. Очень много вешалось на дореволюционные елки сладости. Конфеты, пряники, фрукты. Вообще считалось, что когда детская елка проходит, детки могли снять с елки эти сладости и взять себе. Но это, собственно говоря, и в советской елке было. Вот я помню, в 50-е годы тоже сладости вешали на елку. Хлопушки вешали, много мишуры было. Бусы вешали, дождик. Вообще вот считалось, что елка должна сверкать. Поэтому, хотя было и очень пожароопасное, но вот это вот специальные подсвечники, они вот прикалывались. Стекла было очень мало. Стекло было дорогое, оно в основном было импортное, немецкое.
Круг замкнулся. Украшения из стекла вновь редкие и дорогие. Их вытеснил китайский пластик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали «План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Всего доброго и удачи в новом году.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».